Наши имена записаны в книге жизни у Агнца. Однажды ученики пришли из проповеди о Царстве Божьем, восхищенные и восторженные, об этом нам говорит Евангелие. И Иисус выслушал их восторг, чем они восторгаются, и так спокойно говорит им: знаете, ну, не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. И тут же возрадовался духом и говорит: славлю тебя, Отче, что ты удаил это от мудрых, а открыл то младенцам. Слава Господу! На самом деле мы с вами как младенцы по отношению к духовной жизни не разбирались, не знали, в чем тут дело, как чего. Потом уже мы узнали, что определено место для церкви и ее избрание. Они определены задолго до того, как спланировалось наше рождение в этот свет. Задолго до того, как была образована Земля, Вселенная и все на ней, задолго. От начала во Христе церковь избрана Богом. Слава нашему Господу! А когда пришло время образоваться земле, атмосфере, нескольким поколениям прожить, нам с вами появиться на свет и встретиться с Иисусом Христом на своем жизненном пути, Его слова убедили нас в том, что мы, оказывается, призваны Богом, предназначены Богом быть Его народом. И как и определенные Богом для этого, мы отозвались на призвание Бога в свое время войти в Его Царство. Мы согласились с этим, мы открыли для Иисуса Христа свои сердца, сказали, исповедали Иисуса Христа своим Господом и продолжаем Его исповедовать своим Богом. Слава нашему Господу! Бог – это наше согласие, покаяние и исповедание через веру. Он зачел достаточным для того, чтобы в книгу жизни у Агнца записать наши с вами имена, как детей, принадлежащих Ему, рожденных от Него. Аллилуйя! Слава Богу! Но это мы с вами не сразу понимали, не сразу мы узнали. Нам прозвучала благая весть, мы с ней, ну, кто-то дольше подумал, кто-то покороче, согласились с ней и впустили Бога в свою жизнь. Потом уже нам стало ясным становиться откровение Бога об избрании, о призвании, об определении и так дальше. И по сих пор Бог продолжает открывать свою волю нам, как своим детям, а уже призванным в Его Царство и как тем, которым Он определил место в Своей Церкви быть проповедниками Евангелия, проповедниками Слова Божьего. Слава Господу! И если мы согласились с определением Бога быть избранными Его детьми и быть Его церковью, той славной, которая место на престоле, на небесах, одесную Отца Небесного вместе со Христом, то мы должны с вами понимать, что в церкви Бог определил вот этот призыв служить проповедованием, служить проповедью. Это призыв Бога, это Его определение. Это Его определение твоего места, твоей роли, твоего служения в церкви. Это Его определение. И когда Бог зовет войти в это определение и его исполнять, отвечать отказом и игнорировать призыв Бога, ну, я пока не буду страху нагонять и говорить, что это опасно для жизни, потому что, ну, у Ионы так и получилось. Так же, друзья, да? У Ионы так и получилось. Кто из вас хочет пережить что-то подобное, там, в чреве кошелота побыть? Никто не поднимает руку. Желающих нет. Знаете, наверное, я один раз увидел какую-то съемку. То ли как-то настроили... Друзья, кто в этих веб-камерах там и соображает, скажите, есть такие веб-камеры с автономным питанием, которые можно было бы поместить куда-то вовнутрь чего-то и по компьютеру смотреть, чего они там снимают? Есть такие штуки? Ну, наверное, такую штуку дали акуле проглотить. И потом там смотрели через экран, на мониторе экрана, чего там у нее в желудке. Я как-то часть посмотрел этой съемки, мне очень страшно стало. Но это участь тех, кто хочет не согласиться с призывом Божьим. Итак, то, что применительно к нам с вами, практические советы, Ну, знаете, советы давать очень интересно. Вот. Но я бы хотел сказать, друзья, конечно, мы с вами много что прочитали, кто-то попробовал, имеет из своего опыта в жизни, но и не то, что вот что-то я буду говорить, это будет как-то мое там глубочайшее познание, или это единственный я там обладающий такой информацией, такой ценнейшей, больше ни у кого нет, совсем нет, друзья, но то, что я буду говорить, знаете, это... Из неудач, из слез, из шрамов на сердце, из каких-то, скажем так, ну, столкновений в вере, вот из этого, что вытечет драгоценное в ваши уши и сердца, пусть это будет для всех нас благословением, потому что, ну, не сразу человек определяет, что вот это от Господа, а то, что рождается из-под пресса, скажем так. Маслины много хорошие, но в ней драгоценность масла, правда, да? Но чтобы масло получить, надо выдавить, надо маслину для этого под пресс положить. И вот то, что рождается какая-то информация в нас, какое-то откровение, понимание, которое из нас выдавила какая-то практика нашей жизни, вот это будет драгоценное. Я хотел бы это не прятать куда-то там, чтобы оно осталось только в моем сознании, в моей голове, и больше никому не было известно. Пусть Бог благословит, где-то это ну, сугубо личные вещи, где-то это то, что на самом деле это откровение. Пусть будет это такой пользу принесет каждому из нас, братья, и в том подвязании, в исполнении того определения, которое Бог поручил исполнять, призвав нас в свою церковь, а другое еще, решив нашим бессмертным душам родиться в мужских телах, для того, чтобы было в свое время и тело, и дух, и душа прославили Господа до самой встречи с Ним. Аминь. Пусть Бог благословит. Олег уже прочитал это место из книги пророка Исаии, из книги пророка Иеремии, из 20 главы, где пророк под каким-то давлением вот, устрашающих событий, он говорил, пришел к такому выводу, все, стал думать, что я больше не буду говорить, напоминать о Боге, хотя слово это звучало уже в то время, он это знал, которое мы сейчас читаем, «О, вы напоминающие о Господе, не умолкайте», да? И он говорит так, «Подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду больше говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Знаете, друзья, вас во время проповеди Евангелия, во время вот, занимания этим трудом, вы встретитесь с отчаянием. Встретитесь с отчаянием. Напишите, может быть, себе такой пункт. Встреча с отчаянием. Я не люблю тезисно говорить. Я люблю импровизировать то, что как бы сходу, с разгону, и благословит Господь. А так, чтобы... Но бывает, что так и надо. Какие-то пункты подписать и говорить. Мы с вами видим, что с этим переживанием встречались... Все труженики, которых Бог брал в удел и употреблял для того, чтобы возвещать свою истину, свое слово. Мы помним с вами пророка Илию, сидящего под кустом, да, можжевеловым и трясущимся там от страха смерти, что меня вот-вот по пятам за мной идет расправа и меня убьют и так далее. Мы видим, что это приходило и к Иеремии, это приходило к Иову, это переживал сам наш Господь Иисус Христос, потому что перед вот этой молитвой в Гефсиманском саду написано «И начал ужасаться». Начал ужасаться, понимаете? А это говорит о глубоких очень переживаниях. Но хочу сказать, правильно бы было нам с вами, мы это со временем научимся, вот это вот уныние, отчаяние, всякое ужасание и какое-то переживание борьбы с какими-то страхами воспринимать не как знак того, что мы неправильно что-то делаем и все, нам конец, что мы не состоявшиеся проповедники или как брат Олег говорил, я понял, что сам себе хотел сказать, на этом мое служение проповедника закончилось. И у нас вот эти события биографически с ним примерно совпали в одно время. И я говорю: Олег, там надо могилу поставить и на ней надпись сделать. Здесь похоронен проповедник Вадим Парахневич, ну и так далее, после определенных неудач, которые произошли в этом служении. Но пережитое после такого вывода и мольбы к Богу очень искренней, благословение, которое мы не знали, что я не знал, что оно ждет, а дальше следовало за тем вот, за теми вот событиями, которые произошли, оно, знаете, с лихвой покрыло все эти слезы, эти переживания, и я теперь понимаю, что вот это вот состояние, которое приходит, уныние там, отчаяние, борьба с какими-то страхами, это предтеча. Предтеча, можете назвать это как Иоанн Креститель, может быть, приходит в нашу жизнь, перед тем благословение, которое после Иоанна принес народу Божьему Иисус Христос, начав проповедовать им о Царстве Божьем с великими чудесами, знаниями и явлением силы Божьей. Слава Господу! Слава Богу! И поймите, что это нужно будет преодолеть, молясь, терпеливо ждать Бога, ни в коем случае не торопитесь с выводами. И не давайте себе таких мыслей. Все, конец, я говорю и принимаю решение. Никогда больше не напоминать о нем. Вот это же происходило с Иеремией, как мы видим. Но он говорит: но в костях моих огонь горел. В сердце моем он послал такой огонь, который я не мог удержать. Я не мог удержать. И он не стал его удерживать. Он говорит: истомился и не стал его удерживать. Пошел и стал дальше доверяться Богу и проповедовать. И имел благословение в своем служении. Слава Господу! Вы знаете, друзья, много наверняка вы знаете, к сожалению, это к нашим слезам, я не критик, как я говорю, это к нашим слезам. Не единственное и не мало таких людей, хороших проповедников, которые, встретившись вот с этими неудачами, приняли решение: все, больше я проповедовать не буду, и не стали. Бог в их сердцах зажигал огонь, но вот Иеремия говорит, удерживал и не мог, а они удерживали и остались удерживать. И этот огонь погас в их сердцах. И теперь они, как проповедники, не могут подняться, не могут ничего сделать, предпринимают какие-то попытки, но ничего не могут сделать, упущено время. Упущено время. А я вам скажу, друзья, что на вставание нужно больше времени. И мы с вами имеем ограниченный жизненный срок. И может на вот такие вот маневры не хватить жизненного срока. Учитывая этот факт, от которого никуда не денешься, потому что мы в телах живем, я хочу со всей мольбой к вашим сердцам сказать: не допускайте себе таких выводов. Не сворачивайте назад. Ни в коем случае не уходите от Бога, не принимайте таких решений. При ваших каких-то неудачах, каких-то, ну вот, оступили, что-то не поняли, не так получилось, какая-то критика прозвучала, кто-то еще сказал, потерпите, молясь Богу, пусть там под можжевеловым кустом, пусть как уж получится, но всегда держите свое сердце устремленное к Богу и потерпите маленько, Он поднимет, поправит и отправит дальше. В своей жизни я услышал такое, это же не молниеносно происходит в течение одной минуты, там, двух или трех. Это дни идут на это, недели, мы распознаем, смотрим. Идут, я в таких слезах, чуть ли уже не отчаявшийся, на каком-то краю какого-то решения уже был, вдруг слышу, как Бог к моему сердцу говорит. Я так его понял в своем сердце, что он как бы обращается ко мне и спрашивает: ты понял, в чем твоя ошибка? Я говорю: да, Господи, понял. Вставай и иди дальше. Думаю, как все просто. А так на сердце легко стало, приятно в этой молитве. И такая уверенность, что да, надо дальше идти. Бывает по-всякому, надо дальше идти. Бог простил, умудрил меня, все, иди дальше. И подобное что-то, знаете, мы все будем переживать. Поэтому не надо здесь торопиться с выводами, ставить крест на служении, на своих отношениях в этом плане с Богом, ни в коем случае не надо. Надо продолжать искать Бога, продолжать учиться, сесть опять за парту и опять быть готовым идти и исполнять волю Божью. Да поможет нам в этом всем Господь. Слава Господу. Когда, знаете, друзья, выходит проповедник на проповедь, еще один момент хотел сказать. Мы должны с вами правильно понимать вообще смысл проповедования Слова Божьего, проповедования истины. Вы понимаете, это проповедование послания Бога к вашему сердцу. Мы через свой интеллект, через свою веру, через свое откровение Иисуса Христа это послание должны воспринять. И нуждаясь в Боге, вот это очень важно, нуждаясь в Боге, это послание донести людям. Это послание донести людям. Исходя из этого, мы и будем какие-то практические моменты рассматривать, что нам, мне Бог это дает, я от Него должен это взять, и быть способным донести это, чтобы это был хлеб для сердец людей. И когда мы себя этим занимаем, учитывая, что это именно так и выглядит, я должен понимать, что я должен себя этим занимать. Уже сегодня говорилось, что мы должны для этого находить время. А Павел говорит, уча Тимофея, о сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой был пред многими очевиден. Перед всеми, да? Для всех был очевиден. Он говорит, ты этим занимайся. И я хочу сказать, братья, если мы будем тратить все время на добычу, потом оставшее время на сон и отдых, ну, на поклонение наше, служение там и так далее, а не будем находить время для того, чтобы вникать в Библию, в Его Слово, и молитвенно с Богом общаясь с целью получить послание для народа Божьего, мы не будем иметь успеха. Есть хлеб, который Бог дает для наших сердец, для моего внутреннего роста. Но это мне необходимо. А то, что дать народу, это я должен постараться отдельно. Или, скажем так, вместе с тем, чтобы получать для себя, я должен еще иметь заботу в своем сердце. А народу, Господи, а народу, вот ты поставил меня быть проповедником. Я тебя за это благодарю. Это уже более зрелая молитва и более зрелое понимание. А не так, что я не проповедник, я не пророк, я не священник. Не-не-не, это не ко мне. Но если позовут, что-нибудь скажу. Нет. Более зрелое понимание и правильное. Да, Господь, я это осознал, Ты меня поставил, это Твоя милость, я Тебя за это благодарю. Но прошу Тебя, Ты мне на этом месте дай, чтобы мне было что дать народу. Те хлеба и рыбки немногие, чтобы я принес это народу, дай мне. И молитвенно, и вникая в Слово, ожидать послания от Бога. И оно придет. И знаете еще, это молитва, молитвенное время и чтение Слова Божьего, и еще... У меня там в сумке, я ношу с собой ежедневник. Где-то стараюсь, чтобы какая-то записная книжечка была. И когда приходит от Бога внезапно вот эта мысль, она четко так раскладывается в сознании и в сердце ясностью такой сокровенной, но в то же время такой глубокой и приятной, я понимаю, что это Бог дает мне сюжет для проповеди. Я начинаю, как бы стараюсь отложить все мое занятие, чем я занят был, и записать кратко, скажем так, мысль вот этого сюжета, чтобы потом найти опять время и разложить все, как бы встроить, разработать еще этот сюжет, который пришел. И приходит он, я не скажу вам, друзья, что приходит только во время молитвенного чтения Слова Божьего. Он приходит, бывает, во время работы, когда не ожидаешь, но ты сердце свое стремишь к Богу, а не к тому, чтобы углубиться в то, как гайки крутятся. Это где-то научатся руки, ничего тут военного нет. А вот в это время держаться с Богом, вот это нужно усердие, и к этому надо себя приучать. В этом упражняться, это наша с вами забота. Понимаете, я крепче скажу, проповедники на это обречены. Согласны со мной? Вы понимаете это, друзья? Они обречены на это постоянное искание. Я это в свое время сравнил как с обречением коровы. Ну, простите меня за такое, не то, что я проповедников к скоту приравниваю, а к тому, что у нее забота вложена при создании, при сотворении, есть траву и давать молоко. Вот у нее забота вложена, она на это ну, сконструирована, сделана, создана, все. Жевать траву, чтобы молоко было, понимаете? Чтобы человек потом подоил. Понятно, что это для потомства, но Бог заботится о нас, Он все для человека сделал, чтобы ее было подоить, чтобы там молоко было. Проповедник, он вот должен этой заботой проникнуться и постоянно в течение дня жевать траву, понимаете меня, да? Искать, потому что будет служение, мне нужно что-то сказать, где меня Бог потребует, чтобы я что-то сказал, мне нужно, чтобы у меня было, я должен иметь в наличии, чтобы что-то дать. Пах, происходит внезапно встреча, как мы думаем, внезапно встреча с каким-то человеком на улице. И он говорит, вот так и так себя ведет, и видно, что проповедник заботится о том, как бы, и чтобы ему сказать такого, чтобы к его сердцу как-то о Боге напомнить. У всех есть такая забота. Но вы ее так осуществляете. Только зашли в присутствие людей, ага, в автобусе, вот вы мне попались, сейчас вы никуда не денетесь, пока до остановки есть время ехать до деревни, вы будете слушать Евангелие, иначе пешком пойдете по улице. Нет, конечно, есть, нужна мудрость, где что и как говорить, написано сердцем мудрого знает время и устав. Поэтому, знаете, когда в нас есть эта забота быть употребленным Богом, я должен к этой заботе быть готовым. Ведь произойдет встреча с человеком, которому мне нужно что-то сказать, или с группой людей. А если я не собирал? Если я не собирал, не ел траву, на пастбище не жевал ничего, ему нужно будет молоко этому человеку, я что ему дам? Икну голодной икотой в ответ на его вопрос. И все на этом. А чтобы было что дать, нужно жевать, нужно собирать. И знаете, когда, друзья, есть у нас время, Иисус почему сказал, кто не собирает со мной, тот расточает. Тот, кто беспечно проводит время, он расточает. Потом время придет, а ничего нет. Когда мы слушаем псалмы, сердце наше должно улавливать смысл. Есть такие строки в стихах вот этих псалмов, которые так тонко подчеркивают какие-то мысли, необходимые для духа человека, так тонко подчеркивают, потому что поэтический дар Бог дает людям, христианам, и они вот как-то дают им эту способность. Раз себе подметили, подписали, где-то там в уголке еще написали там, я себе тогда делаю такой, напишу, ну такой значок пишу, ДП, то есть это для меня понятно это, для проповеди. И какое-то несколько слов с этого псалма, несколько слов из той уловленной проповеди, раз-раз запомнил. И вот когда мысли эти приходят, я в этот блокнотик чик пометил. К сожалению, не всегда бываю в этом аккуратен и прилежен. Вот в этом хочу перед Богом в присутствии братьев святых покаяться, зная, что вы, услышав от меня такое исповедание, вместе со мной помолитесь, чтобы Бог помог быть более усердным. Потому что многое из того, что проходило, я, к сожалению, был не до конца прилежен и не записал. Так бы я сейчас и вам рассказал, но понимаете, я эту траву не поел, и вот теперь как бы и не до конца вам могу выдать. Простите меня, пожалуйста. Пусть Бог простит. Но я понимаю, что это необходимо делать. Быть готовым, потому что проповедник. И когда мы вот этим занимаемся, мы должны быть готовыми, друзья. Возможно, Бог начнет говорить тогда, когда вы с наслаждением, утомившись от дневных трудов, помолившись Богу, наконец-то готовитесь закрыть глаза и отдыхать. И вот тут Бог начинает говорить. Нужно иметь внутреннее мужество и силы отодвинуть желание поспать в сторону и дослушать Бога до конца, что-то записать, понимаете, что-то зафиксировать. Это потом пригодится обязательно. Учтите это, пожалуйста, пусть Господь благословит. Еще один вопрос. Когда я в том же пока направлении, что к проповеди нужно готовиться. Есть два таких понимания. Некоторые богословы и, как бы сказать, евангелисты, даже такие с мировым именем, они вот, бывает, спорят на эти темы, но в итоге все равно приходят, что и так оно будет правильно, но своевременно, актуально будет каждый вариант в свое время. Некоторые выступают о том, что говорят, обязательно должен быть план, конспект проповеди, все, она должна быть расписана, сделана, и вот выдвигать такое уже как бы проверенное, чтобы не томить народ, а уже чтобы у тебя был план, ты все знал, что будешь говорить. Другие категорически это отвергают и говорят, нет, иначе мы ограничим Божью благодать и, скажем так, Божье действие своим интеллектом, своим умом, это будет неправильно. И говорят, что проповедование должно быть только импровизированным. Только вот ты, тебе сказали, ты должен проповедовать. Ты раз внутри быстренько мобилизовался, у тебя уже и доверился Богу, Божьему Духу, и что Бог через тебя скажет, вот, то, вот так надо. Такое положение. Но в итоге при таких вот на всяких конференциях, съездах размышляя, все-таки приходят к тому, что и другое необходимо и актуально. К проповеди надо готовиться, надо вникать в Слово Божье, надо составлять себе небольшой конспект, упорядочивать свои мысли. Но когда выходишь на проповедь, нужно уметь доверяться Богу, понимая, что когда начнешь проповедовать, Бог тебе даст подробно, даст что сказать, независимо или, может быть, что-то отдельно от этого конспекта. Я не раз с таким сталкивался, когда подготовлю, у меня так радостно. И я думаю, вот это есть состояние, когда горит огонь внутри костей моих, и я сейчас не буду его удерживать. Вот, вот сейчас только скажет, и я его дам, он у меня все вот и перед глазами, и ясность такая. И вот поступает такой, скажем так, приказ, брат Вадим, давай, сейчас сначала ты скажешь, потом там поменяем немножко. И я вижу, что атмосфера, которая вот духовная, и как бы тема сама, она сейчас вдруг вижу, с небольшим страхом даже для себя, что она сейчас, ну, не к месту. Думаю, как же быть? Или это дьявол препятствует, надо это преодолеть. Но смотрю, на эту тему рот не открывается. А что тогда? И не раз себя ловил на таком, иду в таком распознавании, вот осталось, ну, сантиметров 50 донести Библию до микрофона, положить и начинать надо рот открывать и что-то говорить. И вот только открыл Библию, открыл рот и смотрю, раз такая ясность мигом наступила, вот это надо, вот это, вот это. Фу, думаю, слава Богу. И когда доверяешься этому, видишь, что, ну, на самом деле правильно понял Бога. Слава Господу. И по своему внутреннему свидетельству, и по тому, как идет отзыв от аудитории. Вот это, понимаете, друзья, это нужно нам с вами вырабатывать, приучаться к этому. Это необходимо. И готовиться, и даже при всей тщательной подготовке быть готовым к Божьей коррекции. Я так это назову. Быть готовым к тому, что Бог может внезапно откорректировать твою подготовку и направить тебя по-другому. К этому нужно быть готовым. Пусть Господь благословит. Когда выходит проповедник на проповедь, он уже должен быть спокоен. Он должен быть уже уверен в том, что уверено в нем все в Боге. В том, что он в присутствии Бога, что он под сенью крыл его покоится, он его поставил на это место, и он будет подтверждать слово, которое он в свое время дал его сердцу. Слава Господу! Он должен быть в этом уверен. Не нервничать, уже в это время не должны перестать, вернее, должны перестать потеть наши ладони, и так далее, судорога должна уже уйти, это мы, скажем, преодолеть уже ко времени озвучивания проповеди должны. Этому нужно учиться. Понимаете, друзья, этому нужно учиться. Потому что, я дальше немножко коснусь, если речь проповедника будет неуверенная, с запинаниями, с дрожащим голосом, с путанием звуков и с запинанием и с неестественными движениями, то, понимаете, народу будет неприятно и неудобно воспринимать эту информацию. неудобно и неприятно. Она должна укладываться ровно и ложиться в сердце ясностью и понятностью. Поэтому надо иметь внутренний покой, этому надо учиться, к этому надо себя подтягивать и иметь вот эту внутреннюю такую дисциплину. Я должен быть в покое, когда проповедую, мое сердце должно быть спокойно, уверенно в уповании на Бога, что Он обязательно даст и благословит меня по ходу проповеди сказать то, что Он хочет открыть своему народу. Следующий вопрос, пункт такой, что проповедь должна быть краткой. Вот сегодня мы беседуем, это у нас не проповедь, где-то лекция, где-то как беседа, в форме беседы, где-то еще какое-то наставление, мы можем его продолжить час, там час 30, час 40, 2 часа, в зависимости, сколько необходимости, сколько там дается. А проповедь, мы должны понимать, что проповедь это нечто более сконцентрированное и нечто более точное. Я вспоминаю, знаете, один факт, он из военной авиации, когда на вооружение авиации советской армии, когда открылся второй фронт, начали поступать американские самолеты Hurricane, ураган переводится. И вот там вооружение было расположено не так, как на наших самолетах, там один пулеметик, одна пушка. Там на некоторых были так, что стояли два пулемета на крыльях и одна пушка в фюзеляже. Или два пулемета в крыльевых проемах и две пушки в фюзеляже. И боекомплект был большой, они были побольше. И вот один из асов, это Александр Покрышкин, он попросил механика, чтобы он вывел ему управление всеми стволами, всем вооружением на одну кнопку. Потому что у пушек была своя кнопка, у пулеметов своя, и у пилонов, с которыми сбрасывают бомбы, там была своя кнопка. И так в течение боя можно было, долго искать все это. И он попросил, чтобы механик вывел ему все вооружение на одну кнопку. То есть, получается, когда ему нужно было поражать цель, да, все четыре ствола приводились в действие. Конечно, сложнее управлять было самолетом, но он, видать, так вот решил для себя. И понимаете, можно по-разному, но в моем почему-то уме, может, я так формировался, что-то, не знаю еще, но в моем вот уме лекция это долго, это вот надо сидеть, раскладывать все в течение 2 часов, там что распределяют. А проповедь это более точное, более сконцентрированное действие, весть. Поэтому она не может длиться 40 минутами, не может длиться час. Это нам нужно учиться быть краткими в выражении той мысли, которая у нас есть. А значит, я должен на ней поработать. Краткость, она говорит о том, что мы готовились к проповеди. Если мы вышли проповедовать и начали там разводить и час, и нам мало, и уже нас остановить не могут, либо это наша неопытность, либо это наша неподготовленность. Поэтому надо к этому стремиться, чтобы, учитывая, что способность человека воспринимать информацию, активно мыслить. Это значит слушать, делать какие-то выводы, с чем-то сравнивать, куда-то своим сознанием отойти, чтобы сравнить с чем-то, потом распознать, что это правильно, положить в свое сердце. То есть это активное размышление. Оно больше 20 минут не длится. Потом человек устает, и как я некоторых вас вижу, сидит там вот так вот, сделает вид, что как будто слушает, потом голова ниже, бам, ручка упала. Братья увидели, улыбаться начинает и так далее. Вот это вот начинает происходить. Либо от усталости, вызванной преодолением большого пути, либо от нехватки кислорода, либо вот от такого навыка слушать слово, понимаете? Учитывая, что аудитория состоит из людей, которые не все имеют способность, размышлять над Словом Божьим, слышанным, не все имеют, не у всех она развита. Понимаете, вот мы приходим к такому выводу и говорим, что проповедь, вот, допустим, даже в собрании, в церкви, братья нам напоминают, наши эти возможности удерживают. Брат Петр, особенно он в этом не устает, и я благодарю Бога за то, что он постоянно напоминает. Брат Вадим, 10-15 минут, не больше. Где-то получается, а где-то мы за границы ковра выходим. Но нужно к этому стремиться, учитывая, что возможность человека вот такая, и то, что в служении не только тебе Бог дал слово сказать, а у многих горит огонь в костях, и они не могут уже его держать. И у певцов, и у проповедников, и у тех, кто хочет засвидетельствовать, надо к этому учиться и подтягиваться. Следующее. Когда проповеднику надо научиться, знаете, правильно держать себя и ценить в каком плане? Ценить то, как Бог через его особенности, через его интеллект, через его дарование хочет проявиться и сказать, через его способность говорить, через его манеру держать себя. Я о том говорю, чтобы не старались подражать другим проповедникам в жестикуляции, в тембре голоса, понимаете, в манере вести себя. Ну, потому что это заметно. Мы же, как бы сказать, людям-то, взрослым проповедникам, они же понимают и говорят, что, о, вот у них как пастырь проповедует, так и они все. А один к одному. Такие, как раскричаться. Думаю, откуда они все научились? Ну, понятно, пришли в церковь. От кого увидеть, как выглядит вообще вот это вот проповедование? Где увидеть? А там, допустим, проповедник один. И вот он вынужден, пока нету других проповедников. И вот он вынужден день за днем, воскресенье за воскресеньем, пятницу за пятницей один проповедовать. Естественно, что у него есть, да, внутри, то он и будет так, потому что он другим-то не может. Так, в пятницу я буду скромным таким тихим, а в воскресенье я буду таким, как ураган, а потом каким-то еще. Ну, мы же не так все устроены. Как мы есть, так мы и будем выражать. И поэтому подражать вот этим всем, скажем, манерам, там, жестам, ну, оно будет неправильно. Конечно, мы так устроены, что люди подметили эту вещь и говорят, с кем поведешься, как там дальше? А того и наберешься. И каких-то манер, и каких-то привычек, и каких-то там, знаете, ну, ужимок там, и лексикон такой похожий будет. Это нормально, это нормально. Но когда копировать начинают друг у друга, вот это будет неправильно. Все-таки каждый из нас – это индивидуальность. И Бог очень ценит тем, чтобы, как Он нас сотворил всех разных, с разной способностью. Мы с вот этим при благоговении перед Богом и в таком глубоком смирении доверялись Ему, и пусть Бог через нас доносит эту весть убедительно, доходчиво до сердец людей тем способом, на который мы способны, которому мы научены, и той манерой, которую мы можем проявить тем, что представляем каждый из себя. Слава Господу! Потому что мы с вами формировались в разной культуре, в разное время. Кто-то еще находится под воздействием тех, скажем так, эффектов кинематографа, из которого вырван был. Он формировался в 70-х, 80-х годах. Там где-то еще и какие-то штучки в наше сознание, так они и не выровнялись, они до сих пор, знаете, еще проявляются. Кто-то в верующей семье вырос и вообще этого никогда не видел. Кто-то привык такой, и он говорит, у него голос такой твердый, как бы решительный, и тембр такой, ну, голосистый, звонкий. А кто-то тихоня такой, ну, его Бог призвал быть проповедником. Так ему не надо с тихим голосом что-то над собой сделать, идти к врачу там, переплетите мне там голосовые связки, чтобы у меня голос был, как вот у того. То есть не надо делать. Бог через себя убедительно даст эту информацию и благословит тебя в том служении, когда ты будешь его осуществлять с тем, что ты из себя представляешь. Слава Господу! Это нужно ценить. Давид говорит, славлю тебя, Господи, Боже мой, за то, что я дивно устроен. А вот это вот переподражать кому-то, это будет уже не эта слава. Это будет, да, жаль, что ты меня устроил не таким голосистым, как вот тот. Ох, я бы сейчас дал, тут бы всем слышно было. Нет. Надо, как есть, пусть Господь благословит, сила не в этом. Еще один момент. Мы, когда проповедуем, друзья, должны не пренебрегать красноречием, не должны пренебрегать, я скажу так, ораторским искусством. Наберитесь терпения, я сейчас объясню. В свое время... Это, как я вот читал об этом, размышлял, думаю, откуда это пришло, когда, где вообще эта граница. Это в Англии в конце 18 века произошла такая перемена, когда проповедь Евангелия, проповедники, евангелисты, они заботились о том, чтобы, ну, ораторское искусство, оно в проповеди Евангелия имело свое место, занимало свое место. Вот. А когда произошли там определенные перемены даже во власти, в правительстве, то началось склоняться и культура, и, к сожалению, это повлияло и на церковь, что стали говорить, ничего не надо, надо, чтобы были простые слова, простое все, и объяснять так, и красноречие долой. И все это ушло, все это ушло. И потом люди, у которых, понимаете, интеллект так устроен, вот они из мира приходят, а у них интеллект так устроен, они воспринимают, воспринимают информацию, когда она правильно объяснена, а не таким примитивным, простеньким языком. Не воспринимают они ее. И тогда церковь начала понимать, что они перегнули, сделали такой, как бы, в крайность впали. Поэтому, друзья, учитывая это и то, что вот как нас учат и говорят, и мы видим речь Павла, она не была такой простенькими словцами каким-то объяснена. Где-то мы его читаем, думаю, ничего, как Павел выводит истину, какими словами объясняет ее. Петр даже говорит в его посланиях, как бы на первый взгляд, есть что-то неудобно вразумительное, потому что он так объясняет. Мы видим, что он использовал это красноречие, где надо было. Поэтому и крайность уходить в то, чтобы речь была такими философскими терминами перегружена, какими-то, знаете, витиеватыми такими выражениями или еще современным электронным языком, кто начнет проповедовать про всякие драйверы там и так далее. Но надо пощадить уши и сердца аудитории. Она не только из молодых людей состоит. Там есть и люди, которым 80-90 лет, ну где-то есть даже и больше. Они что возьмут из этих драйверов? Или драйверов, я не знаю даже, как правильно. Понимаете? Поэтому вот таких специальных технических терминов либо избегать, либо если они получились их сказать, то нужно как бы кратко иметь объяснить. Петр мне сказал, тогда помню, я про трофеи что-то сказал, Петр мне раз сразу записку тогда пишет, объясни, что такое трофеи. Я так в себе прикинул, ну думаю, нет, похоже, все поколения знают, что такое трофеи. Все знают, да? Андрей, ты знаешь, что такое трофей? Так, самый младший. Кто самый старший? Кому под 60? Шестой десяток. Ты знаешь, что такое трофей? Все, поэтому все знают. Я так в себе перекрутил. Думаю, нет, слово известное, наверное, все знают. А? Да, но напомнить надо. Поэтому таких сложных слов, понимаете, сложных витиеватых выражений, надо уходить от них. Но и в то же время не впадать в такую речь, чтобы она была совсем простенькой, примитивной, из 28-33 слов в лексиконе, мы как ими объясним? Ну, мы можем сказать, вот как брат Олег про эту проповедь сказал, дети, храните себя от идолов. Тут как бы, это такое как бы замечание. А проповедник, он изъясняет написанное. Он изъясняет написанное. У него должен быть определенный запас, большой запас в его лексиконе. Для этого я советую вам просто, друзья, упражняться чтением и писанием. Понимаете? Когда мы пишем свои мысли, записываем, у нас, мне трудно, я не медик, рассказать, какие-то процессы происходят, и в нас формируется способность выражать свои мысли таким языком, глубокие мысли, чтобы они были понятны в озвучивании нами. Слава Господу! Вот в этом нам помогает очень чтение и писание. Прослушивание пленок, там, лекций там, и проповедей записанных в этом не помогает. В этом не помогает. Я знаю, это вот в уши воткнут, плеер включат и ходят, слушают целыми сутками. Ну, только, наверное, когда спать ложатся, и вот они, наверное, их вытаскивают. На работах ходят, слушают, у проповеди слушаешь. Ладно, хорошо. Но спросишь его как-то,
вот эту мысль, как вот эту как то есть, скорее всего, ну, в общем, я не знаю, и думаю, ну, что это за речь, междометиями говорит, какими-то предлогами, какими-то, ну, хоть несколько слов скажи, объясни свои внутренние чувства. Ну, в общем, если, ну, как-то, в общем, хорошо. Ну, друзья, ну, представьте, так вот выйдет проповедник или встретится человек на улице с человеком, что он ему объяснит? Как он ему объяснит любовь Божью? Как он ему объяснит о жертве Иисуса Христа? Как? Должен быть способным к этому. А для этого нужно упражнять свой язык в способности высказывать эти мысли и говорить евангельским языком, библейским языком, а не междометиями, а хуже того еще тем, которые приобрели в том мире. Тот язык надо забыть окончательно. Когда мы проповедуем людям... Вот о чем Павел говорит, что я для таких старался быть таким, для незнающих закона, как незнающий, но не таковой перед Богом. Это не значит, что он на тюремном жаргоне разговаривал с теми, с которыми он был вместе в тюрьме. Помните, когда земля потряслась и разрушились опоры, эти замки на дверях? И они вышли там и тюремного стража спасли, проповедовали Евангелие. Нет, они славили Бога. Зоновский, тюремный, жаргонный и сленговый язык не прославляет Бога. Не прославляет Бога. Это изуродованный язык. Изуродованный язык, искореженный грехом, похотями и страстями. Он не может прославить Бога. Нужно, проповедник должен иметь чистые уста. В его речи не должно быть сленга. Не должно быть терминов зоновских, а тем более в проповеди. В речи-то его повседневной, тем более этого не должно быть, а тем более в проповеди. Это потому что они не несут в себе этой информации божественной, которая именно изменяет человека. Вот во время проповеди, друзья, об этих упражнениях я сказал, во время проповеди, и я прежде чем что-то говорю, я применяю это, во-первых, к себе. Самому желаю и советую того же, что вот говорю вам. Во время проповеди надо следить за собой и уходить от часто повторяющихся слов. Ну, можно сказать, такие паразиты, но они бесполезны. Значит, то есть, вот, говорит, тем более склонны мы не выговаривать слово «говорит», а «грит». Ну, он «грит» тому, а тот «грит» ему, а этот «грит» тому. «Грит», в общем, «грит», 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 «грит». Ну, а что там дальше-то, как там, что дальше? Понимаете, я думаю один раз, как помочь одному брату. Вот он за время проповеди 10-минутной 64 раза сказал слово «вот». И я думаю, ну как вот помочь? Потому что тяжело слушать. Представьте, через 4 слова «вот», «вот», «вот». Я стал палочки рисовать, слушаю его проповедь и чирку делаю. Чирку, 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 чирку. Раз строчку сделал, вторую и половинку. Потом нашел момент и говорю, брат мой дорогой, ну, хорошее слово, вот, и там было, и то, интересную мысль ты подчеркнул, но я вот тебе хотел бы подсказать одну вещь. Да, пожалуйста. Я говорю, посмотри на эту криптограмму. Здесь зашифровано слово «вот», которое ты в проповеди сказал. Да ты что? Говорю, ну да, давай как-то... Ну, пусть Бог поможет. Я знаю, что это непросто. Мы же, бывает, говорим, мы над собой, нам трудно. Нам нужно, чтобы кто-то помог, понимаете? Кто-то помог и подсказал. И смотрю, потом думаю, ну, я посмотрю, меньше стало или нет. Стал проповедовать больше по времени, а черточек меньше. О, при молитве и нашей помощи пошло дело на поправку. И потом смотрю, все, нету этого. Думаю, слава Богу. Я в этом очень сильно сам нуждаюсь, потому что есть и у меня какие-то вещи, которые я, может быть, по запальчивости не отконтролирую. И когда мне братья так говорят потом, там, говорит, брат Вадим, ну, хорошо, конечно, но 40 минут проповедовать-то многовато. Мне опять, я даже пот холодный пробивает, думаю, ужас, неужели я такой болтун? Как мне досадно от этого, но братья с любовью говорят, это на самом деле елей, друзья, это на самом деле елей, что мне его страшиться? Это же не стыдят меня, не выставляют на показ. Смотрите, брат Вадим, такой любит так болтать, не пускайте его в церкви, не пускайте никуда, пока он здесь не исправится, никуда его не приглашайте и так далее. А они все с любовью. И говорят, брат Вадим, ну, ну, хватит уже, давай, сбавляй по времени. Думаю, слава Богу, надо сбавлять. Поэтому вот эти моменты, на которые нам необходимо обратить внимание в плане нашей речи, тембр речи, громкость речи, она не должна быть такой контрастной. То заорет во все услышание, то потом шепотом говорит. Ну а к чему это концерт весь этот? Не надо возбуждать чувства людей. Мы здесь не фокусники и не клоуны какие-то, понимаете, это церковь. Поэтому речь, она воспринимается, когда она ровно идет. Ровно идет, может быть, там как где-то мысль есть, то он чуть повыше брать голосом, чтобы обозначить ее важность. Как нам один преподаватель, когда я учился в военном училище, он говорит, вы учитесь сдавать правильные экзамены. Вы учитесь правильно за экзамены сдавать. Я же не буду вам подсказывать, когда здесь комиссия сидит, при всех вам подсказки говорить. А вы слушайте, когда я задаю вопрос, как реагирует такая-то, такая-то диаграмма при резком включении ручкой управления двигателем. Выше повышается или понижается? Вы что ответите? Все сидят и глазами хлопают. Еще раз говорю, повышается или понижается? Мы говорим, ну, по-моему, повышается. Ну вот, соображать начали. То есть он говорит, что показывал этим, вы внимательно слушайте. То я повышаю голос, это есть правильный ответ. А где я невнятно говорю, ну, на это не обращайте внимания. И вам всегда будет, мне же надо вам нормальные оценки ставить, вы же хорошие курсанты. Все так, фу, наш, за нас, понимаете. И мы должны, ну, что-то в этом доброе для нас есть, понимаете. Когда мы мысль подчеркиваем, нам это приемлемо, это нормально, когда мы возвышаем голос и с особой торжественностью говорим об том откровении, о той силе того слова, которое открытому нашему сердцу, может быть, оно открылось даже во время проповеди, мы его при подготовке не слышали. Но когда говорим, и Бог нам дает, важно и хорошо будет поднять голос и сказать, вот она, эта высота, слава Господу. А когда нет, ровно проповедовать. И знаете, неправильно еще, братья, будет, если мы будем постоянно в кричащем режиме проповедовать. Я вспоминаю, как один лектор приехал к нам на полет, и он такой, ну, военный полковник, все, с кафедры психологии. Я такой, как начал, думаю, сейчас штукатурка посыпется, все. Смотрю, все слушают, пишут там под страхом таким, а я сижу, засыпаю, не могу, этот вопль уже, он меня не то что не будет, он меня утомил до того, что я уже мне ничего не интересует, не то что я старшина, не то что урок идет ответственно, я замкнул и все, и как бы отключился. Поэтому я из этого сделал вывод, что вот это громогласное все озвучивание, оно не бодрит человека, оно что-то тормозит в нем внутри, и он вообще отказывается от всякой информации. Поэтому, когда надо, когда этого требует как бы и тема, и вдохновение, там надо как-то возвысить голос, не быть таким, знаете, тихоней, а возвысить голос на самом деле, потому что это истина. А когда нет, то ровным голосом сопровождать свое повествование. И вот за этим надо следить, в этом надо упражняться. Где-то мы слышим, где-то видим, берем там, может, вопросы у нас есть, где-то мы слышим проповедь, как она идет. Доброму-то надо учиться и перенимать этот хороший опыт. Наш внешний вид. Когда мы выходим за кафедру, в нашей одежде не должно быть ничего лишнего. И, соответственно, я бы сказал так, соответственно той культуре, которая существует в той аудитории, которой мы говорим, мы должны с этим считаться и соответственно этому одеваться. Я не о том говорю, что если мы идем проповедовать бродягам бездомным, то мы, соответственно, им должны одеть вот эти ремки все, драные такие, прийти туда, натереть себя чем-нибудь вонючим там и так далее. Я не об этом говорю. Не должно быть ничего вызывающего в одежде. Понимаете, то, чтобы отвлекло внимание от проповеди и привлекло рассматриванием тех петухов, огурцов, там каких-то еще рисунков на твоей рубашке, этого не должно быть. Понимаете, или разглядыванием твоей прически, когда аккуратно причесано, все вопросов не вызывает. И не про то, опять же, чтобы все лысое было. Это как бы сказать, раз волосы есть, пусть растут сколько. Нужно опрятно просто их приводить в порядок. Понимаете? но ни прическа, ни одежда, они не должны отвлекать человека от проповеди, не должны отвлекать от доверия Богу в его действии, потому что если человек будет этим отвлекаться, то это будет для него соблазн. Поэтому мы в нашей аудитории и в нашем вере, в братстве учим, говорим, братья, проповедники кто? Приходите на служение и вообще за кафедру выходите в рубашках с длинными рукавами, щадя сердца тех людей, особенно старшего поколения, которые, ну, этот вопрос понимают вот так, что если с коротким рукавом и вот так вот у брата обнажены руки, о, он в каком-то непонятном состоянии. Ну вот они не могут пока с этим справиться, поэтому, щадя эти сердца, помня, что наше непонимание определенное, Бог щадит, и учитывая то, что мы еще чего-то не имеем, веря с Ним, Он на этом с нами работает, на такой волне. Слава Господу, да? И мы должны иметь такую же заботу и понимание. А я бы хотел сказать еще самое главное. Проповедник должен иметь в себе чувство, не только чувство, когда проповедует, а он всегда должен в сердце своем любовь иметь к тому, к той аудитории, которую он проповедует. Любить этих людей. Любить, не быть раздраженным их недостатками, не быть раздраженным их неспособностями и клеймить, стоять с кафедры, бить по этим неспособностям. Нет. Должен любить этот народ, которому Бог поставил его проповедовать, и давать пищу соответственно тому, что Бог открыл, чтобы этим хлебом, этим словом повоздействовать на сердца людей, чтобы они получили от этой проповеди, от этого служения силу и превозмогли свои недостатки. Слава Господу! Превозмогли свои недостатки. Следующее, о чем бы я хотел сказать, это... Человек, проповедник должен быть восприимчивый к критике, и он должен ее правильно воспринимать. Замечания, какие-то еще поправки, не дергаться, не дуть губы, не принимать от этой критики решения, я больше никогда проповедовать не буду и так далее. Нет, надо спокойно. Надо спокойно относиться, ведь поправить – это хорошее дело. Это хорошее дело, когда нас поправляют. Если бы мы друг друга не поправляли, где бы мы были с вами? Это себе отметьте. Дальше. Проповедовать, друзья, надо стремиться проповедовать лично. Что в этом я хочу сказать? Послание, которое мы несем людям, первый, получивший его и употребляющий в жизнь, должен быть тот, кто получил. Я понятно сказал? Первым, кто должен воплощать полученное послание в жизнь, должен быть проповедник. Нам говорили в свое время, проповедуй так, как живешь, живи так, как проповедуешь. Бывает здесь дистанция определенная. Мы получили вот откровение от Бога, и мы понимаем, что его нужно сказать, но в себе видим, я еще так не готов поступить. В этом случае это откровение тоже будет пищей для народа, а для нас будет заботой подтягивать себя в соответствующее поведение. И Бог нам в этом поможет, потому что сначала Он посылает Слово, и Он Словом все творит. И раз это Слово пришло в нашу жизнь, значит, Он в нас этим Словом и сотворит соответствующее действие. Слава Господу! Слава Богу. Вот тогда это слово будет в силе, и служение проповедника будет в силе, потому что человек получил это слово, животворящее от Бога, эту силу реализовал в своей жизни, и уже как имеющие действие в своей жизни, он выносит это народ. Оно будет действовать также силой и помогать людям свои сердца устремлять к Богу с еще большей смелостью. Слава Господу. И следующий момент, который бы я хотел сказать, о чем Павел пишет Тимофею и говорит, что чтобы переносили трудности, переносил страданий. И он говорит, страдай с благовестием Христовым, говорит там, как добрый воин и так далее. Не нужно огорчаться из-за того, что мы, выйдя на служение, проповеди Слова Божьего, встретимся с определенным противостоянием, какими-то, оно может по-разному вылиться, вдруг воспламенится гнев какой в нашей семье, вдруг на работах, вдруг там машины начали ломаться, вдруг там из домов, из нашего имения что-то исчезать начало. Ничего не паникуйте, не ужасайтесь, это понятно. Мы выходим на труд, мы знаем, кому мы служим, и мы знаем, у кого мы отбираем души для неба, мы знаем. И то, что он пытается повредить нам что-то еще, я должен понимать, Бог испытывает мое решение служить ему в доброй совести. Слава Господу! Поэтому Павел пишет, когда в послании к евреям, он говорит, вы с радостью восприняли расхищение имения вашего. С радостью. Потому что эти люди понимали, кому они служат, и что исчезновение того, что видимое, оно мало что значит. Главное – приобрести невидимое, потому что оно вечное. Слава Господу! И вот к этим страданиям с благовестием Христовым проповедник должен быть готов. Образно говоря, ему нужно проповеднику пройти и подняться на три горы. Мы можем так сказать – на три горы. На гору Елеонскую прийти и получить истину Божью, познать истину Божью. Подняться на гору Фавор и получить благодать от Господа, потому что Библия говорит об этом, вот, что на Фавор – это в присутствии Бога получить благодать, и зайти на гору Голгофу, то есть согласиться на те страдания за Слово Божье, за Иисуса Христа, которые обязательно сопровождают жизнь труженика. Не ужасаться от этого, а понимать, что он разделяет крест Христов. Слава нашему Господу! Я хочу, друзья, помолиться вместе с вами Богу, чтобы вот то еще мы будем слушать, и еще Бог наставления приложит, и практические, и действенные, чтобы они все послужили к тому, чтобы в сердцах наших умножилось дерзновение, то святая смелость и радость от того, что при всяких невзгодах, каких-то проблемах ты принадлежишь Богу, и Он дает тебе возможность быть взятым в Его удел и проповедовать святое Слово Божье. А тебя почел, засчитал и назначил соработником у себя. Аллилуйя! Слава Богу! Соработники у Бога! Не наемники, соработники у Бога! Он нам доверил делать часть Его работы. Это великая, великая милость. Слава Господу! Давайте встанем и за это поблагодарим Бога. Аминь.